Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в очередном эфире с прекраснейшим специалистом, с которым мы уже проводили эфир, доктором Медведем, который вот-вот присоединится к этому эфиру. И сегодняшняя тема нашего эфира – это как раз тема гистероскопии, потому что многие из вас задают вопросы, как правильно проводить гистероскопию. Вот я как раз жду, пока доктор присоединится. И много-много вопросов еще, тем более, что гистероскопия превращается потихоньку, уже превратилась, можно сказать, смело, в коммерческую операцию, процедуру, малую операцию, как мы говорим. И ее проводят направо-налево даже тем, кому она не показана. Поэтому сегодня у меня в гостях доктор Медведев из Днепропетровска, акушер-гинеколог, профессор, владелец и как бы организатор собственной клиники, которая как раз занимается малыми оперативными вмешательствами гинекологии. И я вот жду его присоединения. Вот, жду доктора, когда он присоединится, чтобы добавить его в эфир. Что вот побудило? Ну, во-первых, мы уже рассказывали, вам очень понравились наши эфиры о лапароскопии, было два. И мы решили как бы продолжить этот разговор и начать, ну, как бы сделать акцентирование на гистероскопии. Вот жду, пока доктор присоединится. И вы знаете, почему еще я решила провести этот эфир? Потому что вот очень часто я консультирую женщин, они пишут, что, например, у них проводили лапароскопию, потом оказывается, им даже не предупредили, им не сказали, что им проводят гистероскопию. И объяснение звучало так: ну, вы все равно были в наркозе, какая вам разница? И когда я начинаю разговаривать с женщиной, они прямо как бы чувствуют себя обманутыми, потому что мне никто не сказал, что мне показана гистероскопия, или что мне будут делать гистероскопию, но в реальности сумма, которую женщина заплатит, или страховка заплатит, она намного больше, чем обычная лапароскопия. Поэтому сегодня мы как раз будем вот говорить о... Так, смотрим, где наш дорогой доктор. Вот он уже соединяется. И мы начнем. Очень интересный эфир. Вот. Здравствуйте, дорогой коллега.
Здравствуйте, Елена Петровна. Спасибо за приглашение.
Рада вас видеть и рада, что нам как бы удалось вам присоединиться, потому что от этого Инстаграма он меняет свои параметры сейчас настройки очень быстро. И в прошлый раз мы проводили такой интенсивный и интереснейший эфир с доктором Брилем с Израиля об анестезии и обезболивании бродов. И это же надо было мне попасть на тот момент, когда шли технические перестройки, и эфир не удалось сохранить. Поэтому я надеюсь, что мы сохраним этот эфир. Но очень прошу всех, кто присоединяется, слушайте внимательно. Вот, потому что мы будем говорить на интереснейшую тему о гистероскопии. Я вас уже представила. И мои подписчики, многие уже вас знают, потому что даже мне ответили в сообщениях, типа, ну вот, что да, мы знаем, классный врач, прекрасный хирург, то есть оперирует очень хорошо. И плюс я знаю, многие не знают, что вы ведете даже целую группу, по-моему, даже две группы, да, для гинекологов, профессиональную группу, да, где вы делитесь, щедро делитесь направо-налево, стараетесь впихнуть в эту массу специалистов прогрессивнейшие знания, чтобы они хотя бы работали, учились. То есть всегда, вы всегда учитесь, как и я, и это прекрасно. И несмотря на критику, несмотря на плевки в вашу сторону, несмотря, ну и на других критика, да, все равно вы продолжаете делать это, и за что вам большое спасибо, потому что у вас хватает силы, воли и терпения, ну, продолжать делиться. А уже кто воспользуется, уже, конечно, их, как говорится, личное дело. И вот сегодня мы говорим о гистероскопии. Лапароскопию мы обсуждали в другом эфире, и он очень популярный. И я хочу, вот, собственно, чтобы вы немножко рассказали, вот, немножко об истории гистероскопии, если вы в курсе, да. И самое интересное, что чисто случайно мне довелось консультировать женщину с Италии, которая потом пошла к пионеру гистростому, ну, такому не то, что пионер, он действительно пионер, специалисту Виталий, который, с которым началось вот это широкое внедрение. И он ей помог потом забеременеть, хотя, несмотря на возраст, там были синехии вот как раз матки. И насколько это вот действительно это помогает, что иногда нам нужно. Поэтому несколько вот слов об истории, вот когда мы начали это использовать в широком масштабе.
Спасибо большое. Гистероскопия достаточно давно появилась, но, как часто бывает вообще, и в медицине в частности, от первого описания гистероскопии до ее широкого внедрения прошло очень много времени. Если вспомнить Коперника, там, Галилео Галилея, то они за свои убеждения не только не получили, скажем так, бенефитов, а и чуть не поплатились жизни. История очень давняя. На самом деле первая гистероскопия была выполнена даже не в прошлом столетии, а в позапрошлом.
В позапрошлом.
Это очень давняя история, и нету на самом деле точных данных. Там Базини «Источник света» вроде бы первый писал 1800, начало даже, начало 19 века. Потом Отто писал первую гистероскопию, но это на территории Российской империи. На самом деле раньше немножко Дюпло, по-моему, лет на 20 раньше описали первую гистероскопию. Что это было тогда? Просто в шейку матки вставили трубочку и увидели полип и достали ее щипцами. Самое интересное, что иногда сейчас так тоже делают гистероскопию, не сильно далеко отойдя. На самом деле активная гистероскопия начала внедряться примерно в начале 80-х годов. Когда Хопкинс придумал свою систему, появились жесткие так называемые гистероскопы, которые давали хорошее качество. На тот момент появились системы видеофиксации и камеры. На тот момент были еще не цифровые, а аналоговые, но они уже давали достаточно достойное качество. Многие ведущие производители вот начинают свою историю примерно начала 80-х годов. Потом Хопкинс, вот эта система развивалась, более высокое разрешение, соответственно, удавалось получить. Инструменты уменьшались в диаметре. Это тоже очень важное значение играет в развитии гистероскопии. Появились гистрорезектоскопы примерно в середине 80-х годов. И здесь урологи были на первом месте, которые начали применять при гиперплазии простаты туры свои. Потом гинекологи присоединились. И где-то до 90-х годов, до середины 90-х годов, если говорить о гистероскопии, это была диагностическая гистероскопия. Заглянули, сделали выскабливание, которому мы сейчас отметили 170-летие. То есть процедура диагностического выскабливания, она ничуть не поменялась. За 170 лет ничего не поменялось в ней. То есть это осмотр, зондирование, расширение, вот все эти этапы, кюретка, они не поменялись. То есть можно взять инструменты 1849 года и сделать сейчас, в 2021 году, точно такое же выскабливание по книжке 1849 года. Поэтому, конечно, справедливо эта процедура, как плановая, очень сильно критикуется прогрессивными гинекологами, потому что, ну, скажем так, слепая процедура не позволяет при очаговой патологии прицельно, скажем так, забирать биопсию, риск травматизма и так далее. Ну, немножко отвлекся на критику.
Нет, мы как раз поговорим немножко об выскабливании, потому что очень многие женщины не понимают, что в большинстве случаев при гастроскопиях выскабливают, что действительно сейчас критикуется прогрессивными врачами, потому что мы можем говорить о разных видах гистероскопии. Но возвращаясь немножко вот к истории и вообще вот те, которые присоединились или присоединяются к нашему эфиру, скажу, что мы говорим о гистероскопии, и если говорить грубо, гистероскопия — это значит обзор полости матки, ну и канала шейки матки, можно сказать, то есть специальным скопом, не стетоскопом, а скопом. Это, скоп — это значит, ну, как бы волокна или специально вот такие оптические проводники, через которые мы можем осмотреть полость матки. И для чего мы это делаем? Раньше мы делали только с диагностической целью, очень редко с лечебной, потому что, ну, во-первых, было мало информации, что как делаем, и не было достаточно хороших инструментов, чтобы делать. А теперь мы делаем и с лечебной целью, то есть с помощью гистероскопии мы можем делать лечебной цели. Давайте немножко поговорим о показаниях, потому что, опять же, показания изменились, и благодаря тому, что гистероскопия становится не только диагностической, но и лечебной. То есть какие в целом самые частые показания, чтобы женщины понимали, когда мы действительно рекомендуем гистероскопию?
Я еще, если позволите, немножко два слова скажу про итальянцев, потому что вы упомянули. Хотел бы просто, чтобы наши зрители знали Стефано Битокки, итальянский профессор, который, в принципе, его заслуга здесь даже не в том, что тонкие инструменты появились. Инструмент 5 мм и меньше появился в конце 80-х годов. Но Битокки придумал вагиноскопический доступ, так называемый, то есть он придумал технологию, именно эргономичность процедуры описал, благодаря которой мы стали делать гистероскопию в офисе. То есть он переместил внутриматочную хирургию, перенес в офис и сделал эту процедуру манипуляцией. Но на самом деле многие пытаются преуменьшать сейчас роль офисной гистероскопии, говоря, что просто посмотрят, а в стационаре все нормально сделают. На самом деле мы в офисе сейчас делаем то, что не делают в стационаре. Именно благодаря тому, что есть аппарат УЗИ, есть множество различных инструментов. То есть гистероскопия превратилась сейчас уже очень много. Есть шейверы, есть лазеры, есть игольчатые электроды, есть механические различные инструменты, щипцы, ножницы. И вот этот
Совершенно
богатый
ассортимент.
Ну, да. Все, что угодно сделать полости маски, на самом деле.
Мне кажется, может, я не права, но мне кажется, что первые вот эти атласы по гистероскопии делались, ну, были созданы как раз итальянцами. Именно детальное описание, значит, с фотографиями. Вот. Но, правда, я, поскольку я не занимаюсь гистероскопией, я не могу с точностью сказать, но я помню, что было где-то такое упоминание. Ну, вот как раз возвращаясь офисно, мы поговорим о показаниях, но вот офисно и, ну, как бы, стационарная гистероскопия, да. Вот я вам скажу честно, что я всегда отношусь с напряжением к офису. В каком смысле? Вот, например, когда есть прекраснейшие УЗИ, сейчас есть УЗИ, МРТ, то есть мы можем много чего увидеть уже с помощью УЗИ и МРТ. И будет стоять вопрос, мы это выбираем, мы делаем, например, биопсию, то есть что мы дальше делаем. И как-то так звучит для меня лично, вот как врача, звучит странно. Да мы просто просмотрим, а потом все равно вы пойдете в стационар. Зачем тогда лезть, если вам показан стационар? То есть лучше пойти сразу в стационар, если человек говорит, что нет, ну просто посмотрим. Потому что для меня это как просто заработок денег. Зачем два раза лезть в полость матки, если врач ну, некомпетентен в том, чтобы помочь и сделать хотя бы какую-то процедуру. Вот, например, удаление перегородки. Когда начинает там, есть перегородка, матка еще имеет эндемический дефект, есть выкидыши, то есть как бы все показания для того, чтобы помочь этой женщине. Что мы делаем? Мы стараемся убрать их, хотя по возможности, как можно больше этой перегородки, если позволяют, да. И вот как-то странно говорить, давайте мы просто посмотрим, вот еще раз докажем, что есть перегородка, а вы пойдете, идите, ищите врача, который будет оперировать, делать это как бы уже в стационаре. А вот поэтому получается, что гистероскопия, она превращается в некий коммерческий метод заработка денег, когда именно в офисе мы просто посмотрели, отфутболили дальше как бы на другой уровень, когда на самом деле есть действительно показания, когда нужно идти сразу. Ну, или, скажем, не то, что сразу, опять же, вы правильно сказали, в офисных сейчас можно делать очень многое, то есть не надо идти удалять какой-то полип, не нужно удалять полип специально в стационаре, ведь можно многое делать в офисных условиях. И вот давайте немножко поговорим о показаниях, в частности, вот что можно сделать, скажем, в офисных условиях, и что все-таки нужно делать в стационарных условиях. Вы где-то зависли? Алло? Так. У меня, наверное, доктор сейчас что-то интернетом. Да, и мы поговорим, да, вот вы вопросы задаете, вопросы мы ответим чуть позже. Так, где наш доктор? Сейчас. Вот присоединяется. Ну, бывает со связью. Вот, да, прервало немножечко.
Прервалось, да.
Да. Ничего страшного, да.
привели по поводу перегородки матки, как раз, да, тоже неоднократно с этим сталкивался. На самом деле, вот если говорить о перегородках, то стандарт это 3D-УЗИ, или если нет 3D-УЗИ МРТ, и, конечно же, мы должны идти на коррекцию уже сразу, да, естественно.
Да.
В некоторых случаях мы делаем перегородки даже в офисе.
Вот,
но опять же,
да, собственно говоря, я хотела как раз, чтобы мы, ну, как бы, не то, что разделили, акцентируем внимание на то, что можно сделать в офисных условиях, и, то есть показания, и что все-таки нужно делать в стационарных условиях. И, конечно, на первое место я поставлю возможность врача сделать в офисных условиях то, что, ну, как бы, иметь не то, что компетентность, а, скажем, его навыки, инструменты и прочее. Но в целом, вот что сейчас можно сделать в офисных условиях и какие-то показания, а когда лучше все-таки пойти в стационарные условия?
Ну, основной момент для офиса – это все-таки согласие пациентки делать процедуру без наркоза. Есть небольшой процент женщин, которые плохо переносят цитологический анализ, например, при ПАП-тесте они подпрыгивают на кресле, они не позволяют сделать гинекологический осмотр и особо впечатлительные. То есть это маленький процент женщин. Женщины – народ боевой, и я редко встречаю в своей практике пациентку, которую, ну, если немножко успокоить и объяснить, что это не так страшно, вот, например, по шкале ВАШ, офисная гистероскопия, примерно оценка 2-3 балла, не больше. Вот, если немножечко уделить времени объяснениям, то многие женщины решаются. Вот, но есть особо впечатлительные, поэтому мое первое такое противопоказание для офисной гистероскопии – это нежелание женщины без наркоза что-то делать. Вот не хочет она, и я тогда не заставляю, делаю в стационаре даже то, что я легко сделаю в офисе, например, полип. Угу. Если мы отбросили эти 5% женщин, вот взяли 95%, которые согласны, мы можем легко сделать почти все полипы, мы можем при подозрении на рак эндометрия сделать под контролем гистероскопии, взять материалы, в том числе цервикальный канал, описать и не делать выскабливание цервикального канала, которое, в принципе, кроме травмы обычно ничего не приносит. Можно сделать большинство синдромов Ашермана, даже тяжелых, особенно если есть возможность сделать УЗИ. Дело в том, что при офисной гистероскопии, помимо того, что мы используем анальгезию, то есть это нестероидные противовоспалительные препараты, есть возможность через канал гистероскопа вводить местный анестетик непосредственно в оперируемую зону. Вот. Например, даже если миому матки второго типа, например, у меня такие, вот буквально полторы недели назад была пациентка, она приехала издалека, из какого-то отдаленного участка страны, и вот говорит, сделайте сразу 1.5 сантиметра второй тип узла. Ну, скажем так, это не очень хорошая миома для офисной гистероскопии, потому что большая часть узла находится в стенке, а миометрия, он имеет нервы, и он побаливает. Вот, но мы сделали анестезию, я вколол непосредственно место, это через гистероскоп, и мы прекрасно закончили процедуру. Поэтому, в принципе, в офисе можно сделать и миомэктомию, и даже узлы до 1.5 сантиметров мы достаточно эффективно в офисе удаляем. В экспертных руках можно и больше, на самом деле, просто зависит действительно от врача. У меня опыт был 6-сантиметрового узла на ножке удаления, но понятно, что с этого точно, если доктора меня слушают, не стоит начинать. Это касается при бесплодии, при неудачных попытках ЭКО, при привычном невынашивании, оценка полости матки, опять же, после 3D-УЗИ, после МРТ все-таки, потому что мы должны понимать, если есть аномалия, мы должны ее сразу коррегировать. Просто так посмотреть это не очень хорошо. Диагностика хронического эндометрита и всех этих вещей, они несколько спорные. Я знаю, что в Штатах, в Канаде, например, более прохладно к этому относятся, в Европе более активно этот диагноз ставят и лечат. Что у нас еще есть? Аномальные маточные кровотечения бывает так, что не совсем понятно, подкравливает женщина, на ЗГТ в том числе. Но по УЗИ у нее аденомиозы мы четко не видим, полип или не полип. Вот при таких спорных ситуациях тоже она очень хорошо подходит. Причем еще такие есть уникальные показания. Например, у женщины атипическая гиперплазия эндометрия, она хочет матку сохранить. Стандарты лечения, которые онкологи используют, ну, это 17 ОПК, это депо-провера в больших дозах, это метаболически не совсем нейтральные методы лечения. Женщины прибавляют массу тела прилично, и потом очень трудно из этого лечения потом из последствий, скажем так, выйти. Мы Я применяю в мире. Ну, например, ставим ножки стрел, содержащую спираль, и каждые 3 месяца на фоне мирены заходим, берем биопсию прицельную, а мирена так и стоит. И у меня есть очень хороший опыт лечения таких гиперплазий атипических. Ну, даже рак эндометрия, но это уже такая тема дискуссионно спорная.
Да,
Это...
дискуссион. А вот скажите, в принципе, используете ли вы или, в принципе, ну, можно ли использовать, скажем, такие виды анестезии, как парацервикальный блок или, ну, скажем, какие-то проводниковые анестезии, то есть не затрагивая, не имею в виду, я не имею в виду эпидуральные, но имею в виду, что именно те, которые связаны с блокировкой нервов шейки матки, потому что, наверное, самая болезнь, самая большая болезнь, это именно как раз, когда мы открываем канал шейки матки, вот, и, значит, это самый такой серьезнейший барьер в плане боли. Используете ли вы такие виды анестезии?
Очень редко используем, потому что в основном гистероскоп по толщине соответствует каналу за счет того, что тонкий, поэтому, ну, скажем так, небольшая резистентность и нету таких болевых ощущений. То есть я не использую расширение, не использую, соответственно, пулевых щипцов, зеркал и зондирование, что и визуализацию улучшает, и философия совсем другая. То есть при удушной мы начинаем вагиноскопический подход, мы видим влагалище, за счет жидкости оно растягивается, много интересного находим, и предраковые процессы даже, которые мы в зеркалах, в общем-то, достаточно трудно увидеть, своды боковые, мы все-таки акцентированы на начало влагалищной трубки и, наконец, там, где шейка матки. Не всегда гинеколог, даже опытный, видит все влагалище при осмотре, это не так просто делать. При гистероскопии мы это видим. И, кстати, у девочек очень часто, у женщин, которые не жили половой жизнью, взрослых, достаточно часто делаем, не нарушая девственную плеву. Тоже такое вот есть отдельное показание, только офисное. Потому
это,
что женщины...
Это как раз положительный момент, что многие не знают, что девочки, которые, ну, то есть девственницы, они могут проходить через гистеросальпинга, через гистероскопию, потому что зонд очень маленький, и он не повредит на самом деле девственную плеву. И когда есть необходимость это делать, то, конечно, это лучший вариант, чем рассекать плеву, например, и, ну, дальше заниматься диагностикой и прочим. То есть действительно поменялась, как вы говорите, философия, что мы можем использовать гистероскопию в тех случаях, ну, где будет стоять вопрос этики, морали и прочего в дальнейшем, как бы будущего этой женщины, да? Да, если говорить, например, о дне, вот тоже много споров, какой самый лучший день для гистероскопии, и на самом деле, вот как мы, вот именно потому что есть процесс выскабливания, скажем, перед месячными на эндометрии, сочный, его много, да, и другое дело, это после месячных, когда его практически нет, и можно ли тогда не выскабливать, если его практически, ну, очень мало. С другой стороны, хорошо видны тогда и полипы, и многие плюс ткани, то есть элементы, которые не должны быть сразу после месячных. Ну, как вот идет вот этот как бы выбор лучшего дня для гистероскопии, ну, скажем, по каким критериям?
В основном у нас большинство гистероскопий делается до 12 дня менструального цикла, как раз вот оптимальная первая неделя после менструации, потому что лучше видно и технически легче некоторые вещи делать. Бывает так, что при гиперплазии эндометрии, нерегулярном цикле, аномальных маточных кровотечениях нельзя точно посчитать день цикла, тогда мы, в общем-то, в любой день делаем. Однако, когда эндометрий очень толстый, там 16-18 мм по УЗИ, есть больше шанс, что мы пропустим полипы, а поскольку мы выскабливание не делаем при офисной гистероскопии, то это может быть, в общем-то, проблемой определенность. Но это бывает достаточно редко, и даже в тех случаях, когда мы видим явно гиперплазированный эндометрий, либо утолщенность, ну, все-таки удается достигнуть цели, это редко бывает. Ну, глаз, конечно, наметан, то есть вопрос тоже про атласы все и про наши знания, они все-таки вокруг первых дней после менструации, и иногда даже полезно посмотреть, как эндометрий выглядит секреторный, потому что там на 100 процедур там один раз попадается такая ситуация, и опыт здесь играет роль, потому что можно секреторный перепутать с, например, с той же гиперплазией эндометрия.
Если говорить о подготовке к врачей, вот может у вас есть такие данные, потому что, например, даже вот каждая процедура, да, она требует определенное количество, ну, считается средним, чтобы достичь, ну, не, ну, хотя бы не то, что мастерства, а профессиональности, то есть ну, когда мы можем говорить, что это специалист. А сколько нужно сделать гистероскопии, чтобы можно было смело говорить, что человек действительно специалист, в плане того, что он уже как бы набрался опыта и знаний?
Ну, спасибо большое за вопрос. Ну, на мой взгляд, у меня получилось так, что начинал я в стационаре, и мои первые гистероскопии были где-то 2005-2006 год. Это выглядело так. Был гистероскопчик такой, ну, скажем так, стандартных размеров, примерно он в миллиметрах где-то 8-8,5. Соответственно, выскабливания, естественно, не было монитора, а был только осветитель, камеры тоже не было, поэтому мы заглядывали через глазок. Из женщины эта жидкость вся лилась на врача, врач весь был в фартуке и, скажем так, в жидкости из матки. Потом делалось выскабливание, и потом с трудом мы что-то пытались разглядеть. Картина эта иногда была похожа на японский флаг, потому что, ну, реально полость матки, как бы иногда устье даже не было возможно осмотреть. Гистероскоп, естественно, был 80-х годов, который, ну, получили.
Ну да,
Так,
да.
В советских времен на кафедре получили. Вот, получили то, что получили, тем и работали. Потом это все, к счастью, спрогрессировало, уже частные клиники пошли, и довольно новое оборудование, где-то к середине, где-то к 2010 годам уже была гистероскопия более-менее нормальная, была резектоскопия. Я к тому моменту сделал, наверное, уже, наверное, больше 1000 гистероскопий. И переход произошел в 2018 году, когда я уже у себя в клинике центр сделал. Вот по тем принципам, которые в Битоке описал, в принципе, я взял просто как у них, так же точно сделал у нас. И, в принципе, мы имеем примерно похожую статистику и по ВАШ, и по числу осложнений, и, ну, по всему. Я планирую публиковаться в хорошем рецензированном журнале, поэтому не буду хвастаться, а опубликуемся, и тогда уже цифры покажу, как есть. Касательно, сколько процедур нужно сделать, ну, я думаю, что нужно делать не меньше 30 в месяц, так, чтобы быть хорошо.
Ну, да, скажем так, на коне, как говорится, да.
Вот. Если говорить про офисную, то штук 20 нужно сделать, чтобы можно сказать, что, ну, я могу сделать вот хоть что-то, да, зайти там и так далее. Если говорить об уровне специалист, наверное, 1000, и эксперт, наверное, 1005 нужно сделать. Я пришел с обычной гистероскопией, я уже сделал несколько тысяч, вот с расширением, с зондированием, и мне понадобилось где-то 20 процедур, чтобы все-таки как-то это более-менее... Я, то есть, понимал точно, как оно должно выглядеть, что я вижу, что нужно делать, понимал, но вот именно пройти канал так, чтобы это было не так болезненно и быстро, вот пришлось переучивать себя. Ну, а сейчас где-то приблизительно у нас 400 гистероскопий в год я делаю, и где-то 50 резектоскопий в стационаре. То есть 450, но где-то оно и есть, там 20-30, иногда 40 в месяц.
Вот, спасибо за эту информацию, потому что, ну, как бы она важна, чтобы люди понимали, к кому они обращаются, куда они идут, и интересовались, что это не просто новичок, ну, который, хотя я понимаю, что всем нужно учиться, но все-таки нужно как-то более осторожно подходить с этим вопросом. И вот тут как раз вопрос, мы поговорим об выскабливании, потому что большинство женщин, большинство не понимают, что их будут выскабливать. Это даже нигде не говорится, да? И получается, да, особенно те женщины, которые планируют беременность, понимаете, там, которые не планируют беременность, ну, бог с ним, да, а это планирует. И вот сама суть выскабливания – это уже мануальная процедура, то есть это уже рука специалиста, его знания, как он там все это делает, и как он использует сантиметры. Как вы сказали, 100 с чем-то лет назад оно идет, процедура эта остается. И вот тут такой, знаете, вопрос, что я смотрю, что злоупотребляет это именно женщина, которая планирует беременность, когда им говоришь, что аборт плохо, они говорят, ой, же упаси, чтобы меня потом скобили, я не хочу этой чистки. Но в то же время она идет на 3-4 гистероскопии, потому что они там вечно что-то ищут или так дальше. А вот вы знаете, многие люди даже не знают, что они идут практически, они повреждают эндометрий, потому что после гистероскопии все же чистят. Вот, вот этот важный момент, и, наверное, как на самом деле, насколько действительно нужно много этих гистероскопий, нужно постоянно удалять эти полипы без конца. Я понимаю, что есть лечебная перегородка, тут нужно исправить, может, даже 2-3 этапа, может, неудачно, но мы не можем, возможно, иногда исправить ее сразу же. Но вот на самом деле, вот как найти вот этот как бы грань, понимаете, чтобы опять же не оказаться синдромом Шермана, когда из синехии, потому что так скобили, что там после эндометрии уже, то есть после гистероскопии эндометрии не осталось. Вот что вы посоветуете именно в этом отношении все-таки? Или задавать вопросы, задавать врача с этим, вы скажете, то есть будет делать, не буду, то есть и на что обратить внимание, хотя бы в нескольких словах.
Спасибо. Ну, я думаю, что очень сильно зависит от врача, от личности конкретных врачей. То есть может быть вариант, когда врач скажет, ну, я так делаю, например, расширяю всегда, делаю гистероскопию, делаю выскабливание, я так делаю. Может не признаться и сказать, что мы не делаем выскабливание, а на самом деле может делать выскабливание. Или может вызвать агрессивную реакцию этот вопрос, и вообще диалога может не получиться. Все эти варианты у меня в практике попадались, но в принципе приофисное это решается очень просто. Женщина поворачивает голову, она сама видит, что делается, да? Если она делает под наркозом, то, конечно, она ничего
не
узнает.
Знаю.
Поэтому попросить видео, но и то это не гарантия, можно ведь видео получить не свое. И это все зависит от порядочности конкретного врача, насколько он будет все эти вещи соблюдать. Поэтому при офисной тут, скажем так, ну, практически гарантия есть, потому что, ну, во-первых, выскабливание без наркоза, это уже...
Болезненное. Но вы знаете, делают даже, как бы, я слышала, что довольно часто делают, ну, как раньше, чистки тоже, даже диагностическое выскабливание, хотя от него же многие отказались, как бы, особенно при подозрении на рак, то есть, ну, потому что это повышает уровень распространения, поэтому и дают предпочтение или гистероскопии, но взять, скажем, ну, материалы для биопсии, или вот это пайпель биопсия, то есть у нас назвали игольный нидл, вот это под присмотром УЗД. Но действительно, вот многие женщины просто ведь не знают, что у них будет делать. И вот, как я говорю, перед тем, как вы подключились, я говорю, что очень часто вопрос, или вот что мне приходится видеть, что женщины даже не знают годами, что у них делалось выскабливание, что вообще даже делалась гистероскопия, потому что довольно часто идет выписка, которую женщины читают, говорят, у нее была лапароскопия, вы были в наркозе. А потом смотришь, и полость матка там твоя. Я говорю, у вас еще гистероскопию делали. Каждый раз вас делали. Как так? А мне никто не говорил. Я говорю, потому что вы в наркозе, вы не знаете, что с вами делается. То есть, дорогие женщины, вот самые первые, должны обсуждать с врачом, когда вы идете или на гистероскопию, или на лапароскопию, то есть, что у вас конкретно будут делать. И будут ли делать, совмещать одно с другой? Потому что есть другой вариант, что делать гистероскопию, то женщина просыпается, и у нее, значит, делала лапароскопию, тоже там удаляли. Поэтому нужно четко знать, что если честный врач, если он порядочный, он не будет скрывать ничего, он все объяснит, правда же? То есть он говорит, мы будем вас делать то, зачем раскрывать? И вот как раз на тему выскабливания, потому что вот болезненная тема, особенно когда женщина готовится к стать мамой, а ей говорят, каждый месяц там у вас полип или что-то подозреваем, например, давайте посмотрим, давайте то. Здесь нужно понимать, что довольно часто вы подвергаете себя уничтожению вот этого эндометрия, потому что будет проводиться выскабливание. К сожалению, это многие не знают. Думаю, что ты просто взял, посмотрел. То есть все правильно сказали. Офисный условий, когда нет общего наркоза, обмануть намного труднее. Но, с другой стороны, в офисных тоже нужно понимать, а что там будет делать? Просто смотреть или удалять этот полип, или, как говорится, то есть если уже делать, то делать качественно, а не по 10 раз. И вот еще один момент, вот я заметила, что довольно часто вот репродуктивные клиники этим злоупотребляют, как? Они говорят, мы вас не возьмем на ЭКО, пока вы не пройдете лапароскопию и гистероскопию. Ну окей, в некоторых случаях там нужно, я понимаю, хотя вот мужской фактор бесплодия, например, да, ну там как-то так, женщине все отлично, все показания под знаком вопроса, нужно ли лезть туда, но без этого не возьмем, вот обязательно тоже пугает, начинает что-то типа обязательно, ничего обязательного нет на самом деле. Ну вот тоже вопрос, например, хорошо, Она идет в другую клинику, и ей тоже говорят, вот эти данные, они нам не подходят, мы заново будем делать и гистероскопию, и лапароскопию. У меня есть женщина, которая делала 4 гистероскопии в разных клиниках, потому что ей говорили, что вот эти данные, мужской фактор бесплодия. Но вот эти данные мы их не принимаем, нам надо по-новому. И когда она уже пошла на пятую, и в слезах спрашивает врача, другого ей направляет, говорит, а мне показано, то есть, говорит, нет, а зачем вы тогда делаете? Ну, так, говорит, мне аж платят, говорит, я за это деньги получаю, о чем мне говорю, для меня пациент, которого прислали, я делаю. Вы понимаете, вот с чем сталкивается? Поэтому, наверное, вот нужно как-то людям понимать, что это прекрасный метод диагностики, лечения, но там, где злоупотребляют, и где женщина должна ходить по несколько раз, это, конечно, действительно минус в том плане, что ну, это можно остаться без эндометрии. И вот эти спайки, которыми всех пугают, будем рассекать вам спайки, рассекать, то мы скамливаем, рассекать, вот, понимаете, то есть у каждого свой якобы подход, и потом женщина говорит, у меня месячных практически нет, или мне наращивают эндометрию, больше 2 миллиметров не нарастили. Что такого плохого? У нее там 3-4 гистероскопии. Вот,
Да,
понимаете?
Это большая проблема, да. На самом деле, ну, достаточно хорошая доказательная база есть по поводу гистероскопии перед ЭКО, есть исследования. Я, по-моему, трофи, если я не ошибаюсь, трофи трайл, можно посмотреть, это законченное исследование по поводу применения гистероскопии рутинного перед ЭКО, и оно показало, что не улучшаются результаты
Не
ЭКО.
улучшают, в том-то
То
и
есть,
дело.
если мы увидели что-то, если мы маточные какие-то моменты, фактор видим, то тогда мы делаем. А если мы видим
Совершенно
яркие
верно. То есть должны
моменты...
быть показания, то есть если мы действительно имеем и заподозрили маточный фактор, то тут я соглашусь, но если, например, у женщины нет никаких жалоб, отличный цикл, все хорошо, но у мужчины сперма вообще никудышная, то есть если выраженный мужской фактор бесплодия, тут, конечно, ну, как-то, ну, не совсем этично лезть в полость матки. Еще такой один вопрос, вот тоже вспомнила. Почему-то все думают, что вот с помощью гистероскопии можно проверить проходимость труб. Вот мне вот, то есть, ну, как бы мы видим устье, да, но вот этот миф, я говорю, ну, мы можем видеть устье, мы можем видеть, есть ли области хождения маточных труб, полость матки, например, какие-то образования, ну, те же полипы или фибротозные узлы, могут прикрывать, ну, тут мы можем чем-то помочь. Но многие мне говорят, я когда спрашиваю, вам проверяли проходимость маточного? Да, мне делали гистероскопию. Я говорю, ну, гистероскопия не может проверить. И вот тоже, вот сколько мне там женщина меня направляет на проверку маточных труб через гистероскопию. Я говорю, вы что-то перепутали. Это может быть гистеросальпинография, сонография, лапароскопия. Но я как-то сомневаюсь, что гистероскопия может... Вот что вы можете сказать? На самом деле, вот мы можем... до какой степени мы можем проверить проходимость? То есть фактически мы узкую часть, наверное... То есть, как можно как-то действительно, может, я отстала, может, я не знаю. Поэтому даю вам слово в этом вопросе.
Мы гистероскопии, ну, скажем так, если у женщины стоит задача проверить проходимость труб, то мы не используем с этой целью гистероскопию. Однако, если женщина с субфертильностью и ей нужна гистероскопия, то мы делаем тест, называется пузырьковый тест, когда вводится воздуха немножко, запускается там буквально там пару кубических сантиметров. И если через устье маточных труб воздух проходит, то это косвенно может нам говорить о проходимости. Этот тест, конечно же, не стопроцентный. То есть его чувствительность, специфичность далека до идеальных, потому что даже при гидросальпингсе пузырек может уйти, труба перерастянется, и он иногда не возвращается. Поэтому этот тест дополнительный, он как бы не основной, но мы его описываем у женщин, у которых вопросы фертильности стоят. Но это не метод как бы проверки проходимости труб. Что я делаю, чтобы проверить трубы? Я делаю метросальпинга, сонногистерографию сразу после гистероскопии. Да, мы находим на фоне гидроакустического окна фибриальное тело, иногда даже труб, вот как они флотируют в жидкости этой. Вот. Но это как две процедуры, она просто как две в одной. Вот, вот так. Поэтому, ну, я бы не назвал, конечно, что гистероскопия это метод проверки проходимости труб, но мы постараемся извлечь максимум просто информации из этого. Ну,
Совершенно
касательно
верно. То есть я говорю, узкие, а мы можем проверить узкие, но вот что дальше туда, и даже, например, что если, а если не
УЗИ
проходилось
получается.
области фимбрии, то есть в конце, да, то фактически тут мы не получим хорошей информации. Еще один вопрос, который часто звучат. Вот сделать гистероскопию, нужно ли принимать какие-то гормоны, или когда-то можно беременеть. То есть вот некоторые такие вопросы, вот хорошо сделай, а что дальше? То есть особенно в плане планирования беременности, ну, потому что, скажем, опять же, если брать цели гистероскопии, вот рассечение синеки, там же можно там и баллончики укладывать специальные, и то все, и назначают гормональные контрацептивы, но это как бы продолжение лечения спайки, профилактика, чтобы не слиплись там, где мы рассекли, да? Но вот если,
Да.
скажем, дело не в спайках, вот убрали полип, когда женщине можно беременеть, и нужно ли сидеть на гормонах, как говорят, сиди там на вязании, на каких-то гормонах по 3-4 месяца, а потом будешь беременеть. Вот вы как специалисты, и причем с нашего постсоветского пространства прогрессивный, вот скажите пару слов на эту тему.
Спасибо большое. Ну, при Шерманах, да, действительно, тут и second look, гистероскопия, эта тема такая болезненно сложная, экспертная, безусловно, и не всегда благодарная, хотя и бывают успехи хорошие в этом направлении. Если полип, то, в принципе, мы обычно не рекомендуем какой-то период непланирования. У меня вот бывали случаи неоднократно, когда женщина торопилась по каким-то причинам, ей был запланирован эмбриотрансфер уже, она в клинике репродуктивной медицины наблюдалась, и вот ей надо трансфер в этом цикле. И мы делали, например, на шестой день гистероскопию, а на середину второй фазы делали ей эмбриотрансфер, то есть, соответственно, где-то 20-22 день цикла, и в этом же цикле делали трансфер, но там были ситуации, что спешили. Вот. Если женщина не спешит, я говорю на следующий цикл, если говорить об ЭКО. Если женщина в спонтанном цикле планирует беременность, то 2-3 дня ограничения половой жизни, и женщина может уже планировать беременность, потому что мы до овуляции делаем, соответственно, до имплантации пройдет еще где-то 2 недели, за это время уже регенерирует эндометрий, если он не травмированный. Но это про офисную, то есть когда мы не открываем шейку, когда все сомкнуто остается.
И
Если
не
процедура
выскабливаем.
стационарная, да, если стационарная, то на следующий цикл.
Да, на
Но
следующий
опять же.
цикл, потому что, во-первых, выскабливаем с эндометрием, во-первых, это может сместить следующую менструацию, то есть как бы немножко цикл сместить, потому что многие не знают, что после гистероскопии могут быть нарушения цикла, но они временные, они непродолжительные, то есть можно не дождаться той месячной, потому что, ну, как бы было вмешательство, удалили эндометрий, вот, и, в принципе, он может нарастать, потому что если есть овуляция, то все равно эндометрий какой-то нарастет, вот. И, опять же, когда меня спрашивают, как понять, не было, ну, не поврежденный был эндометрий, там, то все, первые месячные, которые после гистероскопии, ведь на самом деле могут быть, ну, незначительные, то есть скудные, потому что скажем, опять же, потому что если делать, скажем, стационарную, да, удалили эндометрий, даже под растущим, под влиянием растущего фолликула, овуляции, возможно, они нарастают до такой степени, чтобы дать хорошее кровотечение отмены. То есть, наверное, все-таки мы должны тоже говорить женщинам, что нужно хотя бы 2-3 цикла, чтобы проследить за тем, значит, ну, об эндометрии, как мы говорим, толщина, нарастание и прочее. Но это не противопоказание для беременности. То есть, если пришли месячные, все, это организм говорит, все, мы запускаем новую овуляцию, будьте готовы, давайте беременеть. Поэтому действительно не нужно сидеть на гормонах по 3 месяца, по 6 месяцев, потому что якобы, чтобы там не слиплось и так дальше. То есть это будет неправильно. То есть когда мы рассекаем спайки, потому что из синдрома Шермана, например, мы подозреваем, да, это немножко другое, тут немножко другая тактика, но, собственно говоря, врач, это задача врача объяснить, какой следующий шаг, сколько нужно принимать гормона, может, их вообще не нужно, если были какие-то мелкие спайки, да, вот, то
Да.
есть такой вариант. Давайте мы ответим на несколько вопросов. У меня у нас еще около 20 минут, и потом еще поговоримся и вспомним о чем-то. У вас высвечиваются вопросы или нет?
Есть вопросы? Так, так,
Почему-то у
так,
меня
так.
так слабенько очень, очень плохо показывает.
Я могу начать.
Да.
Здравствуйте. можно быстро забеременеть после АПГ? Я, честно говоря, не знаю, что такое АПГ, поэтому не могу точно сказать. Так, просят сохранить эфир. Делают вам комплименты.
Спасибо.
Здравствуйте. Какие вакцины безопасны при беременности? Ну, вопрос как бы нет.
Да, этого мы не обсуждаем сейчас вакцины. И, кстати, есть эфир у меня, был буквально 2 недели назад о вакцинации при планировании беременности. И, конечно, я объясняла разницу вакцин. И вот сегодня у меня, какой день после вакцины? 23-го я прививалась с Pfizer'ом. Первую дозу, чувствую себя отлично, докладываю, ничего плохого не случилось, бесплодной я не стала, но я не собираюсь беременеть, вот, я имею в виду, все нормально, то есть чувствую себя хорошо, как видите, провожу эфир.
AstraZeneca тоже привился и тоже хорошо. Ну, вот. Свою эффективность не проверял, правда, да.
У нас прививали в основном те, которые очень высокий риск заражения, ну, врачи, там, учителя, essential работники, потом те, у которых высокий риск осложнений, старшие люди, это в основном Moderna и Pfizer. А AstraZeneca у нас идет как бы здоровая категория людей, более здоровая, молодая, и, в принципе, тоже начали прививать. И сейчас, смотрю, уже открылось очень много новых дополнительных клиник. Но давайте продолжим тему о наших баранах. И вот про эндометриоз, что за диагноз? Дело в том, что эндометриоз – это другая тема, но вот интересный момент, вот я слышала, что аденомиоз, вот когда там видят, значит, и вот нужно вам гистероскопию, будем исправлять ваш эндометриоз, а потом будете сидеть на гормонах. Вот немножечко вот эта связь между аденомиозом и действительно нужна ли гистероскопия, потому что ведь это вращение эндометрия в миометрию, то есть мышечную стенку. И вот...
Тоже такая тема, требующая, наверное, целого эфира. Дело в том, что аденомиоза очень много разного. То есть может быть диффузный, может быть очаговый. И вот при лакунарных формах, когда образуется киста в миометрии, есть у него опыт успешность, это редкая достаточно история, даже не каждый год бывает, гистероскопическая коррекция. Но это мы должны четко определить очаг, мы должны четко понимать, куда мы идем. Да, тогда гистероскопия успешна. Для диагностики аденомиоза гистероскопия не используется, потому что УЗИ, в крайнем случае МРТ, более точно нам помогает.
Да.
Есть опыт. Вот при АМК, вот когда диффузный аденомиоз и тяжелое менструальное кровотечение, резекция локальная, аденомиомы так называемые, тоже может быть, скажем так, успешной, это стационарная процедура.
Вот как раз я думаю, что сразу с вами забронируем 2 эфира. Один об эндометриозе, да, вы специалист в эндометриозе, много знаете, и я знаю, что вы читаете все время постоянно вот новую литературу, как и я тоже. И вот второй будет эфир как раз по аденомиозу, потому что ну, это немножко другая. Даже вот я не знаю, насколько это правильно, неправильно. Я вот читала, что многие хотят выделить аденомиоз вообще как отдельное заболевание, то есть не как разновидность эндометриоза, хотя, ну, механизм вроде бы похож, да, но как это отдельно что-то, вот, потому что и группа женщин совершенно разная, и, скажем, я думаю, вот не знаю, насколько это будет сделано в классификации заболеваний, но многие, вот поэтому, я думаю, нам нужно вот 2 эфира сделать, по аденомиозу и по эндометриозу, потому что действительно это... И, кстати, тут, когда мы делаем лапароскопию, ведь раньше эндометриоз нужно было доказывать, что есть ткань, взяли ткань, биопсию, и вот вам эндометриоз. И, по-моему, не поменялись пока что критерии, хотя, с другой стороны, не всегда же обязательно делать лапароскопию. Так, и смотрим остальные еще вопросы. У меня почему-то вопросы такие, знаете, как едва заметный фон, ну, имею в виду шрифт, и не знаю, почему такой, в общем... А вот, уже мне чуть-чуть лучше. Мы уже сказали, когда можно беременеть, тут были вопросы, то есть все зависит от того, объем операции, цель гистероскопии, то есть и врач вам должен сказать, что и как. А, еще один такой момент, хотя, опять же, тема полипов – это отдельная тема. Но очень часто пугают полипозом. Я вот старалась найти в медицинской литературе Насколько это час, когда там не один полип, а несколько. И особенно вот смешно или грустно. Я заметила, что некоторые врачи пишут, значит, адематозный полип или адематозный полипоз для матки, что на самом деле только встречается в прямой кишке. То есть это предраковое состояние прямо толстого кишечника. То есть в матке такого нет. То есть это грубая ошибка. Но опять же, а что если там говорят, ой, у вас вечно много полипчиков, много полипчиков. Вот что это на самом деле? Действительно ли есть этот много полипчиков, полипоз? Или это что-то, ну... Что, или это путают, например, с железами эндометрии, когда гистероскопию делают перед месячными, и они выглядят как маленькие полипчики. Вот, с вашей практики бывает
Спасибо.
такое?
Это обширный достаточно вопрос. Ну, я по поводу, позвольте, прокомментирую аденоматоза вообще. Дело в том, что уже достаточно давно, даже в нашем украинском приказе, которому уже, ну, не знаю, лет 15, по-моему, ну, больше 10 точно, его уже собираются отменить, посвященный как раз гиперплазии эндометрии. Вот классификация 94-го года, ВОЗовская, простая, атипическая, простая неатипическая, комплексная атипическая, комплексная неатипическая. Это так, как нам рекомендуют описывать. Но гистологи иногда бывает так, что они используют слово аденоматоз, аденоматозная гиперплазия, вкладывая в это понятие комплексное, неатипическое. И это боль, потому что это не соответствует современной классификации. Гинекологи это переписывают просто иногда из заключений.
Да.
И еще бывает, что пишут дисплазия, эндометрия. Пошло это, когда ВОЗ предложил использовать AIN, Endometrial Intraepithelial Neoplasia. Потом эта классификация не пошла. Сейчас рекомендуют вообще атипическое и неатипическое по современному вот, пониманию вопроса. А до сих пор гистологи пишут дисплазия эндометрии. Эти пациентки ко мне тоже приходят и с аденоматозом, да, и в принципе, ну, это проблема взаимоотношений с гистологами и с тем, что они не всегда вот современной
Я тоже стараюсь объяснить некоторым женщинам, что ваш гистолог, он как бы очень отстал, потому что мы уже 50 лет точно не используем понятие адематозного полипа. То есть если это прямая, ну то есть гистостоз, там другая, это другая сфера. Там действительно есть такое. Но, говорю, у матки такого быть не может. То есть полипы все, они проходят за нами. Это метриоиды, это немножко другая. Они могут иметь разновидность как бы полипы. То есть мы можем их как-то классифицировать, хотя тоже спаривается классификация и так дальше. Но, имею в виду, но это не адематозные. И вот спасибо, что вы сказали. Но вот насчет множественных полипов, когда начинают пугать, там, что у вас там целая куча полипчиков. Это насколько часто это встречается? То есть возможно такое, ну, я бы еще согласилась с более старшим возрастом, и то мы должны исключить тогда рак, потому что, ну, иногда как полипы или несколько полипов выглядит раковая опухоль на самом деле. Но более молодом возрасте, особенно менструирующим или те, которые готовятся к беременности, вот поскольку вы видели много-много разных видов вот этого всего в матке, вот скажите мне, вот что вы думаете по этому поводу?
Да, теперь про это. Ну, выделяют микрополипоз как признак хронического эндометрита, который на УЗИ вообще не виден. И это микрополипоз, это не полипы вообще. Иногда путают микрополипоз и множественные полипы, причем бывает, что и доктора. Второе, если истинные полипы, то чаще всего, если их много, чаще всего, это все-таки вариант гиперплазии эндометрия. Это все-таки псевдополипы, не истинные полипы.
Да. То есть разрастание эндометрия, которое выглядит как полип.
Обычно 2-3, вот были у меня случаи там и 7 полипов, но это, скажем, достаточно редко. То есть чаще всего один полип, два полипа, ну вот один, два, три. Вот так, чтобы их было 10, это редкость большая.
Да.
Это вот бывает, как, но это
вот как отличить, вот вы сказали правильно, истины и псевдо. А вот в двух словах, вот чтобы люди просто понимали, какая разница. Потому что даже если они слышат что-то от врачей, они только слышат полип. Как на самом деле, вот небольшая вот, то есть разница между псевдополипом и истинным полипом?
Ну, по сути, мы только при гистероскопии это можем увидеть. Это утолщение эндометрия. Он не имеет типичной ножки, он не имеет сосуда питающего, и он не имеет стромального компонента. Это, в общем-то, мы уже должны осязать и визуализировать. Поэтому до этапе, до того, как гистероскопия сделана, достаточно сложно. Но в основном вот такие псевдополипы, либо функциональные вот эти утолщения эндометрия, иногда это может быть и гиперплазия эндометрия, оно меняется очень сильно, вот роговая картина со временем, и поэтому если пересмотреть, если нету факторов риска рака эндометрия, например, то можно увидеть, что значительно изменился за 2 месяца рисунок ультразвуковой. Вот, и так можно эмпирически предположить, что все-таки это были не истинные полипы.
Ну, в принципе, полип, вот тоже меня спрашивают, может ли он исчезнуть, родиться там или просто рассосаться. Вот тоже такой вопрос, потому что как так, у меня был полип, а я пошла через месяц, там, после месяца, его нет. Вот это некоторые степени счастья мифов или неправильной диагностики, но на самом деле, вот что случается с этими полипами, если их не удалять. Вот.
Ну, могут регрессировать полипы, но не всегда они быстро регрессируют. Примерно по исследованиям, кстати, не очень много свежих на этот счет.
Да, нету много, да.
Последнее исследование, по-моему, ну, чуть ли оно не 20-летней давности было, и оно показало, что полипы до 1 сантиметра, если они не сопровождались кровомазаниями, какими-то нарушениями цикла, они уходят где-то за 2 года 50%, что он может уйти. Чаще всего они ошнуровываются просто во время менструаций. Да, есть определенный процент, как вы сказали, это не совсем корректная диагностика, когда показалось, что полип, а потом оказалось, что то вообще не был полип. То есть исходный диагноз мог быть неверным, не всегда по вине врача, а потому что ограничение ультразвука, например, или потому что сопутствующая миома и аденомиоз не позволяют полость матки визуализировать полностью, то тоже отдельная проблема, потому что иногда люди думают, что вот на УЗИ и просветил, и все увидел, как на самом деле. На самом деле у некоторых женщин эхогенность затруднительная по ряду причин. Сопутствующая патология миометрия не всегда дает возможность эндометрий четко охарактеризовать. И иногда УЗИ, вот оно просто малоинформативно. Это маленький
Да,
процент женщин, но...
и я поэтому и хочу сказать, как вы, поскольку мы говорим о полипах, что это не значит, что если у вас что-то обнаружили, вот сразу нужно бежать на гистероскопию, удалять, потому что нужно учитывать, на какой день цикла обнаружили, то есть насколько правильная диагностика, и УЗИ, дальше УЗИ это плоскостное, это вот плоскостное изображение это на самом деле, но даже если делать 3D там и так далее, все равно мы можем как бы не получить достоверную информацию, если скажем, это вторая половина цикла, и можно перепутать те же железы с полипом. И поэтому, и плюс, если действительно полипы маленькие, они могут и не беспокоят, нет никаких жалоб, то если вы не имеете проблем с беременностью, чтобы забеременеть, возможно, стоит понаблюдать в течение определенной. И действительно, не удивляйтесь, если, скажем, вы пошли после месячной там, и вам говорят, что ничего нет, потому что все чисто. Потому что на самом деле ошибки постановки диагноза очень много, не всегда это действительно полип, и не всегда это, ну и даже если полип маленький, он может уйти, регрессировать или просто, как вы правильно сказали, отвалиться и уйти вместе с месячными. Так, посмотрим, сколько у нас еще вопросов. Если вам какие-то нравятся вопросы, многие женщины рассказывают как бы свои истории, вот, и благодарят нас за информацию, да? То есть,
Спасибо.
а вот интересно, тоже удалять полип на шейке матки и какая анестезия? То есть это делается с гистероскопией, вот тоже много вопросов, значит, между полипами матки и полипами шейки матки. Вот что делать с полипами шейки матки, особенно не беременности, мы не говорим о децидуальных полипах.
Часто, на самом деле, еще хотел бы по поводу полипов шейки матки сказать, что наботовая киста, которая просто выглядывает из цервикального канала, ее идентифицируют как полипы, и такую кисту, в принципе, мы обычно никак не удаляем. Мы такие кисты удаляем только если они, например, при гистероскопии той же просто являются препятствием, например, для того, чтобы инструмент ввести, мы ее просто прокалываем, слизь выходит, и на этом удаление заканчивается. Истинные полипы шейки матки достаточно часты, они реже встречаются, чем полипы эндометрия, потому что полипы эндометрия это примерно треть женщин имеет в течение жизни на УЗИ поставленный такой диагноз. Сейчас УЗИ часто делают, особенно у нас в стране. С шейкой матки вот вопрос такой сложный. С позиции доказательной медицины мы по-прежнему ориентируемся на ПАП-тест, на HPV-тест и, скажем так, нас интересуют предраковые процессы, которые действительно во что-то реализоваться могут. Полипы не являются предраковым процессом шейки матки. Поэтому мы удаляем их в основном, если женщина планирует беременность, не получается, там, да, как одна из там, шеечной Шеечный фактор, например, бесплодие может быть при крупном полипе, клапанный механизм, вот, причем полип может эндометрия болтаться в шейке матки за счет длинной ножки. Не всегда легко сказать, какая длина этой ножки, поэтому как раз гистероскопия хороший метод, если крупный полип цервикального канала, все-таки найти ножку, его отсечь в месте, где он непосредственно растет. Также удаляем полипы, которые просто крупные, они вызывают контактное кровомазание, они могут мешать качественному проведению скринингов, того же цитологического скрининга. С позиции доказательной медицины там очень обтекаемо, скажем так, данные такие, что можно и не удалять. Поэтому тут очень много пациентов, скажем так, с полипами цервикального попадают в группу, когда решение принимается вместе с пациенткой на основе приведенной информации. Есть женщины, которые хотят удалить, они не хотят лишнее в организме, чтобы было, понимая, что вот там что-то есть. Кто-то, например, не хочет никаких вмешательств по разным причинам, там иногда финансовые причины, иногда просто вот нету доказательств, да, что это предраковый процесс. И они ходят очень долгие годы с полипами цервикального канала и как бы ничего не беспокоит. Поэтому тут такой вопрос, вот он всегда, я обсуждаю всегда с женщинами, потому да. что ну, при дисплазии третьей степени мне всегда просто что сказать, да, что это нулевая стадия рака и нам надо делать эксцизию. А вот при полипах цервикального канала всегда немножко сложнее. Но гистероскопия – это эффективный метод их удаления, если уж действительно пришлось.
У нас уже подошел эфир к концу, вот, хотя мы бы еще говорили, потому что это даже не скрытая полностью тема, то есть, и, ну, есть на эту тему. Но я думаю, что мы дополним, то есть мы будем делать такие эфиры, и мы стараемся говорить быстро, много, то есть, как говорится, поделиться максимум информации. Вот, спасибо вам большое за то, что вы были в этом эфире, и я скажу нашим подписчикам, что у нас будут и другие эфиры, не менее актуальные, то есть мы уже даже знаем, на какие темы. Вот, да, так что до встречи в других эфирах, и еще раз повторю, у меня в гостях был доктор Медведев с Украины, из Днепра, классный специалист, и, конечно же, специалист, проводящий лапароскопии, гистероскопии, то есть больше информации вы найдете о нем у него на страничке. Все тогда.
Спасибо, Елена Петровна, спасибо, уважаемые зрители, до новых встреч.
До свидания.
Да, до свидания, спасибо.